По-видимому, более всего на свете его беспокоило то, что настырная посетительница может, наплевав на условности, прорваться к нему вне очереди. «Думаю, вам лучше подождать меня в коридоре», — несколько раз повторил он, и Бэби с ужасом прочла в его подслеповатых старческих глазах одно единственное желание — любой ценой не оказаться в центре готового разгореться скандала. Чтобы скоротать время и хотя бы немного успокоиться, она позвонила врачу. Продиктовав ему адрес участка, Бэби решила понаблюдать, что консул станет делать дальше. Вскоре здание было битком набито посетителями, и некоторые из них удостоились чести быть допущенными в высокий кабинет. Примерно через полчаса Бэби, улучив момент, когда очередной счастливчик вышел, оттолкнула стоявшего на пороге секретаря и взяла заветную дверь штурмом. «Послушайте, а вам не кажется, что это просто издевательство? Ваш соотечественник, чьи права вы обязаны здесь защищать, избит до полусмерти и брошен в тюрьму, а вы не изволите пошевелить даже пальцем, чтобы его спасти».
«Подождите, миссис.
Я и так здесь жду уже битый час. Немедленно бросайте к чертовой матери эти ваши бумажки и идемте со мной».
«Куда?»
«В участок. Неужели вам до сих пор непонятно, что мы должны немедленно его оттуда вызволить?»
«Но, миссис,
в Соединенных Штатах мы люди далеко не последние», — заявила Бэби, и у рта ее обозначились жесткие складки. «Если бы ваша семья не опасалась огласки, мы могли бы с легкостью... В общем, я позабочусь, чтобы о вашей преступной бездеятельности как можно скорее узнали в соответствующих органах. Будь мой зять британским подданным, он давно бы уже вышел на свободу. Но вы, похоже, так боитесь здешней полиции, что вообще забыли, зачем здесь сидите.
Позвольте, миссис,
а теперь быстро надели шляпу и марш за мной!»
Услышав о шляпе, консул не на шутку встревожился. Пытаясь скрыть охватившее его волнение, он принялся протирать очки и копаться в бумагах, но все было тщетно, ибо прямо перед ним стояла меча грома и молнии, гордая дочь великого американского народа. Та слепая, сметающая все на своем пути сила, которая, расшатав моральные устои многомиллионной нации, чуть было не погребла могущественнейшую страну земного шара под завалами грязных пеленок, оказалась престарелому консулу не по зубам. Сняв телефонную трубку, он принялся набирать номер вице-консула. Бэби молча возликовала. Сидя в караульной, Дик наслаждался лучами щедрого утреннего солнца. Рядом с ним скучал, придвинув себе стул, Коллис, а чуть поодаль прохаживались взад-вперед двое карабинеров. Все вчетвером они ждали, что вот-вот произойдет что-то невероятное. Своим единственным зрячим глазом Дик пытался поймать в поле зрения тех, кто его искалечил. Это были простые, оба с характерно укороченной верхней губой, тосканские крестьяне. Даже не верилось, что такие кроткие, молчаливые парни вообще могут кого-то избить. В
конце концов, Дик настолько освоился, что велел одному из них принести себе стакан пива. Слегка захмелев, он не замедлил усмотреть в произошедшем повод для самоиронии, пытаясь понять, что же стало первопричиной постигшего доктора Дайвера несчастья, Коллис стал было грешить на прекрасную англичанку. Но Дик уверял, что она исчезла задолго до того, как все это случилось. По зрелом размышлении Коллис с ним согласился. Бедняга никак не мог отделаться от навязчивой мысли о том, что мисс Уоррен видела его нагишом в постели. Бушевавшая в душе у Дика буря мало-помалу стихла, и теперь, восседая за стаканом в руке посреди пыльной, засиженной мухами комнаты, он впервые в жизни наслаждался полной безоговорочной свободой. То, что произошло с ним, настолько не вписывалось в рамки обыденности, что все остальное после этого просто не имело смысла. Чисто теоретически идеальным для него решением было бы раз и навсегда вычеркнуть прошедшую ночь из собственной жизни. Но поскольку сделать это ему было не под силу, его положение можно было с уверенностью считать безнадежным. Дик знал, что никогда уже не будет таким, как прежде. И в нынешнем его зыбком, подвешенном состоянии ему рисовались самые разнообразные, одна причудливая другой картины того, каким окажется его новое, вот-вот готовое возникнуть из хаоса эмоций «я». То, что произошло, было чистейшим форс-мажором. Воспринять крах собственной личности как отправную точку для духовного роста ни один взращенный на традиционных западных ценностях индивид не способен. Простить своих обидчиков для него значит принять их в свою душу, то есть полностью себя с ними отождествить, что само по себе абсурдно. Когда Коллис заикнулся о справедливом возмездии, Дик лишь молча покачал головой. В этот момент дверь вдруг распахнулась, и в караульную ворвался, внеся с собой шум, гам и суету, молодой, весь с иголочки, с начищенными до блеска пуговицами, одним словом, исполненный решимости перевоспитывать человечество лейтенант. Подбежав к вставшим перед ним на вытяжку карабинерам и выхватив у одного из них пустую бутылку, он обрушил на своих оболтусов подчиненных поток ругательств. Собственно, реформу итальянской полиции он, по-видимому, решил начать, как и повелевал воспринятый им модный прагматизм, из торжественного выдворения за пределы участка злополучной посудины. Дик посмотрел на Коллиса и разразился смехом. Вскоре к ним присоединился вице-консул, еще совсем молодой, но уже согбенный и близорукий от непрерывного бумагоморания человек по фамилии Суонсон. Все вместе они отправились туда, где изувеченный полицией Дик должен был предстать перед продажной итальянской Фемидой. Коллис и Суонсон поддерживали его под руки, а карабинеры неотступно следовали сзади. Сквозь редеющую утреннюю мглу тусклым желтым пятном проглядывало солнце. На площадях и под арками уже толпилось множество людей, и Дик, пряча под широкополой шляпой свое изуродованное лицо, с таким нетерпением стремился, как можно было предположить, навстречу правосудию, что все остальные за ним едва успевали. Наконец, один из коротышек полицейских, с трудом догнав его, начал громко выражать свое недовольство. К счастью, Солнсон все мигом уладил. «Опозорил я вас, правда?» По-детски радовался Дик. «Вас, должно быть, никто не предупредил, что итальянцы... В общем, у них чуть ли не каждая вторая драка заканчивается убийством!» Робко пролепетал в ответ ему вице-консул. «Думаю, на первый раз вам простят. Но будь вы местный, вам наверняка пришлось бы провести несколько недель за решеткой. А уж там-то черт бы их всех побрал, вам бы мало не показалось. Вы, должно быть, и сами там бывали?» В ответ Солнсон лишь загадочно улыбнулся. «Знаете, он славный малый, — поведал Дик Коллису, — башковитый и ничего не строит из себя. И советы дает просто офигенные. В общем, парень что надо, но я думаю, в тюряге он все-таки сидел. Причем ни день и ни два». Солнсон рассмеялся. «Я лишь хотел вам сказать, что необходимо соблюдать осторожность. Эти люди, вы ведь их не знаете». «Кто, я?» – запальчиво возразил Дик. «Да я знаю этих вонючих итальяшек, как облупленных. Это вы, потомки Ромула, поняли?» С вызовом крикнул он, обернувшись к семенившим позади карабинерам. «А теперь, к сожалению, мне придется с вами попрощаться», – смущенно проговорил Солнсон у здания суда. «Я уже известил вашу свояченицу, что наверху в зале вас будет ждать приглашенный нами адвокат. Не забывайте же, прошу вас, об осторожности». «Надеюсь, мы с вами еще встретимся», — сердечно пожав ему руку, ответил Дик. «Примите мою искреннюю благодарность. Уверен, что вас ожидает блестящее будущее». Одарив Дика на прощание улыбкой и вновь напустив на себя являющееся, по его мнению, неотъемлемым атрибутом занимаемой им должности брюзгливое выражение, Солнсон зашагал прочь. Со всех четырех сторон здания суда располагались ведущие к дверям верхнего этажа наружные лестницы. Когда Дик в сопровождении Коллиса и двоих карабинеров начал подниматься по ступеням, в толпе собравшихся снизу зевак вдруг поднялся шум. «Что там творится?» — слыша ругань, угрозы и свист, в ужасе спросил он. Один из карабинеров подозвал к себе из первых рядов нескольких человек и, сказав им пару слов, мигом водворил порядок. Затем они вошли в зал, и через минуту началось заседание. Нанятый консульством обнищалого вида итальянец-адвокат подошел к судье и принялся что-то долго и нудно ему объяснять. Дик с Коллисом, стоя в сторонке, терпеливо ждали. Вскоре какой-то немного говоривший по-английски служащий, поплотнее затворив выходившие во двор, где собралась толпа, окно, объяснил им причину сопровождавших их появление беспорядков. Как оказалось, этим утром должны были привезти из Фраскати на суд какого-то изнасиловавшего и зарезавшего 5-летнюю девочку мерзавца, за которого все эти ротозеи и приняли явившегося под конвоем Дика. Еще через несколько минут адвокат объявил Дику, что тот свободен. Суд пришел к выводу, что во время предварительного заключения подсудимый уже понес достаточно суровое наказание. «Скажите на милость, за что же?» – громко возмутился Дик. «Я ведь ничего не совершил». «Идемте, идемте, хватит вам уже!» – одернул его Колес. «Я всего лишь немного проучил этих хапук-таксистов, как следует из обвинительного заключения. Вы подошли к находившемуся при исполнении следователю и, сделав вид, что собираетесь пожать ему руку, вместо этого нанесли ему телесные повреждения».
«Но это ложь! Я честно предупредил его, что намерен ему врезать. А кроме того, я не знал, что он следователь, да еще и при исполнении».
«Думаю, вам лучше уйти», — решительно сказал адвокат. «Да идемте же, наконец!» — воскликнул, потеряв терпение, Коллинз и, взяв его под руку, потащил за собой к выходу.
«За мной последнее слово подсудимого!» продолжал кричать Дик. «Я обязан изложить суду мотивы совершенного мною изнасилования малолетней. Мало ли, может, я...» «Да идите же, черт вас побери!»
У выхода его поджидали в такси Бэби, на которой он считал ниже своего достоинства даже смотреть. И с первого же взгляда не понравившийся ему врач, чья суровая манера держаться изобличала в нем одного из наиболее скользких и неприятных европейских типов, а именно тип морализирующего латинянина. По дороге Дик пытался изложить им свое видение истоков произошедшего с ним несчастья, но, не заметив с их стороны особого сочувствия, вскоре умолк. По возвращении в Квиринал доктор тщательно смыл с его лица липкий пот и остатки крови, вправил на место нос, ребра и вывихнутые пальцы, обработал спиртом мелкие раны и наложил на выбитый глаз, заставившую его на миг поверить в возможное возвращение утраченного зрения, повязку. Видя, что охватившее его нервное возбуждение все никак не идет на спад, и понимая, что одним лишь самовнушением здесь делу не поможешь, Дик попросил, чтобы уснуть, минимальную дозу морфия. Когда под воздействием лекарства он погрузился, наконец, в сон. Доктор и Колес ушли, а Бэби до самого прибытия, вызванной ею из английского дома престарелых сиделки, продолжала бодрствовать у изголовья его кровати. Ей выдалась нелегкая ночь. Но, как следует все обдумав, она решила, что приложенные ею усилия были не напрасны, ибо отныне, если, конечно, спасенный ею Дик еще сможет приносить ее семье хоть какую-то пользу, они будут, как бы ни были огромны все эти предыдущие заслуги, всегда иметь над ним неоспоримое моральное превосходство.